Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И в гостях у нас очень хороший специалист Александр Владимирович Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета. И, Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день,
мы с вами обсудим сегодня тему «Дружба народов» или «Как мы сотрудничаем со странами СНГ». Советский Союз был разорван. Живой организм распался на части. Сейчас эти части уже больше четверти века срастаются заново. Процесс болезненный, процесс сложный. Очень много противников у реинтеграции постсоветского пространства с участием России. Есть успехи, есть неудачи, есть проблемы. И слава тебе, Господи, я надеюсь, по крайней мере, есть перспективы. Александр Владимирович, расскажите, как у нас происходят дела в этой сфере? Обстоят дела.
Вы знаете, Михаил Геннадьевич, ну, однозначно, конечно, так быстро это сложно дать ответ на такой вопрос всеобъемлющий. Но если начать с таких самых общих вещей, то можно сказать, что процессы на постсоветском пространстве, хотя сам термин уже сам по себе спорный, о чем мы тоже можем вполне сказать, они носят, конечно, разновекторный, разнонаправленный такой характер. С одной стороны, мы можем говорить о том, что есть тенденции к реинтеграции, по крайней мере, которые не затрагивают, если, может быть, и всех стран, все страны, да, если мы относим к постсоветскому пространству 14 или 11 стран без стран Балтии и Грузии, исходя из СНГ, да,
ну
из
да.
нечленства в СНГ.
Ну да.
Вот, то есть ограниченное число государств. Но, тем не менее, все-таки сохраняется и само Содружество независимых государств, и появляются новые и новые такие реинтеграционные проекты, которые с разной степенью эффективности действуют. Кроме того, есть еще ряд соглашений, особенно в последнее время заключались, которые охватывают как бы страны из разных субрегионов этого пространства, но тоже важны. Я имею в виду, прежде всего, вот, например, недавно была подписана конвенция по урегулированию правового статуса Каспия, да, как угу. говорят, Каспийская конституция. Да? Угу. То есть это такие треки, по которым государствам постсоветского пространства удается сотрудничать. Но в целом, если отвечать на ваш вопрос, все-таки я бы сказал, что процессы распада СССР, они за эти 25 уже более чем четверть века, вот этот период, они продолжаются, и в том числе мы видим это на примере конфликтов на постсоветском пространстве, которые так или иначе связаны с формированием де-факто государств на постсоветском пространстве. По сути дела, это в какой-то степени продолжение тех процессов, которые мы наблюдали и в годы перестройки. Да, они еще берут начало и в советское время, потому что понятно, что все эти конфликты, они появились не одномоментно, они тлели, а вот в период распада они возникли. Поэтому в целом постсоветское пространство, если судить по экономическим, гуманитарным, социальным показателям, это все-таки пространство, на мой взгляд, распадающееся.
То есть первое. Распад Советского Союза не закончился, он продолжается, да? И вот вы сами сказали, что когда-то постсоветское пространство включало в себя все границы бывшего Советского Союза, да? Потом ушла Прибалтика, и сейчас явным образом уходит Молдавия с Украины. Ну и Грузия по сугубо политическим причинам, но тем не менее уходит. Или ушла уже.
Вы знаете, с одной стороны, да, вы правы, безусловно, если по формальным критериям, да, но помимо этого, есть же еще и социальные такие цивилизационные вещи. Если мы посмотрим на показатели развития, да, этих стран, то мы увидим даже в странах Балтии очень много постсоветских черт. И в экономике, и в отношении, например, отношений с национальными меньшинствами, с как бы теми манерами и правилами, которые существуют у властей в данных государствах и так далее. Поэтому они в какой-то степени уходят, конечно, да, от реальности советской и от сотрудничества с нами. Но, тем не менее, в их обыденной практике очень много постсоветских черт сохраняется. Тем более, если вы говорите, вот привели пример Молдовы. Это государство, где эти черты, они видны невооруженным взглядом.
Ну да, но это же можно отнести и ко всей Восточной Европе, да? Там национальная политика в Польше, например, мало чем отличается содержательно от национальной политики в Латвии, просто законом не оформлено, а так, в общем-то, все видно.
Ну, все-таки законом не оформлено, разница есть.
С другой стороны, в Туркменистане тоже законом не оформлено, но лучше в Прибалтике.
Да, поэтому, в общем, отвечая на ваш вопрос, да, это все-таки пространство распадающееся, и распад этот, он вызван как объективными причинами, конечно. Когда эти государства отделялись, то элиты, что они должны сделать? Они должны самоорганизоваться, самоутвердиться. За счет чего они могут это сделать? За счет внешних акторов, ухода от нас, либо проведения многовековья, векторной политики, да, но все равно с привлечением внешних акторов, что очень характерно, вот видно на примере центральноазиатских государств, либо то, что мы сейчас наблюдаем на западном фланге постсоветского пространства, в Молдове и особенно Украине.
Да, и происходит разделение по культурному принципу, происходит как бы культурное бегство от нас. Да, даже в Белоруссии белоруссизация идет. С 2005 года сначала это носило характер очень, так сказать, цивилизованный, очень нормальный, можно было приветствовать, что люди хотят, так сказать, уважать себя, свою страну, а потом начало приобретать уже какие-то украинские черты. Ну, современные украинские, я имею в виду. Ну и Средняя Азия, да. Она уже все меньше средняя, и она все больше Азия.
Да, кстати говоря, вопрос терминологии тоже очень важен. В Советском Союзе Средняя Азия и Казахстан, сейчас Центральная Азия.
Центральная Азия. Я просто помню, да. Может быть, это уже устарело, но я просто помню, что Центральная Азия отличается от Средней Азии тем, что в Центральную Азию входит Афганистан.
Да, американцы и западная манера включать, да, Афганистан в этот регион. У нас-то была Средняя Азия и Казахстан, мы говорили, да, иногда в картах. И
да,
Закавказье,
да. Причем иногда говорили Средняя Азия, включая Казахстан.
Да, иногда.
А иногда говорили Средняя Азия и Казахстан.
Поэтому, вот возвращаясь к вашему этому тезису о еще и культурном распаде, можно в целом характеризовать это пространство, что формируются три крупных таких региона. Это Центральная Азия, 5 государств, Южный Кавказ, 3, да, плюс 3 де-факто государства.
Да,
Вот. Ну и западная часть, которая довольно так дисперсна, она такая не вполне единая, особенно если мы посмотрим экономические модели, там тоже Украины и Белоруссии, но все-таки можно тоже объединить.
Да, она очень разная, и, к сожалению, там совершенно один тренд, потому что вот прошла в Мюнхене вот только что конференция, в Минске прошла Мюнхенская конференция,
да.
Извините, ради бога, я путаюсь в этих сложных бюрократических терминах, географических. Вот, и там товарищ Лукашенко сказал потрясающую фразу, и меня это резануло очень сильно. Правда, белорусские журналисты говорили, что это все правильно и справедливо, и так и надо, но тем не менее. Товарищ Лукашенко сказал, что Белоруссия защищает Евросоюз от угроз. И вообще говоря, делает это на свои деньги. Типа вы должны... Ну, он угрозу он назвал политкорректно. Он назвал угрозу наркотики, он назвал угрозу иммиграции и так далее. Но все равно Белоруссия защищает Евросоюз от угрозы, которая объективно исходит из России. Ребят, дайте мне еще немножко денег, я и от путинизма начну защищать.
Ну, во время встречи с бывшим президентом Украины Ющенко он сказал, что идет поток оружия через Украину из России. То есть там тоже такие заявления были неоднозначные.
Ну, что поэтому... поток оружия из Украины,
ну,
понятно.
Такой, в том-то и дело.
Из сегодняшней России, сегодняшней Украины.
Да, действительно, можно вопросы задавать к некоторым заявлениям и к действиям, в том числе и белорусской элиты. Но все равно как бы модели разные. Хотя определенные тенденции мы видим. Да, если та же Беларусь отличалась от Украины тем, что там не было такой вот националистической политики, что это было еще связано с советским временем. Да, во-первых, в Украину все-таки возвращались и из мест лишения свободы после Второй мировой войны, многие обратно после смерти Сталина. Да, в Беларуси такого процесса не было. В Беларуси нет своей Галиции, как бы как такого Пьемонта, знаете.
Ну, у них в Беларуси есть районы проживания,
проживания
поляков,
да, западные,
но это
да,
другое.
Да, но это другое. То есть
другой
там
накал.
Есть очень много отличительных черт, да, по пограничью белорусскому довольно такое редкое население. То есть специфика есть своя.
Понятно. Но есть еще один процесс. Мне тоже он кажется очень важным. Ну, во-первых, есть объективные все-таки успехи некоторые России, именно России в реинтеграции пространства. Все-таки общий рынок создали, пусть и с изъятиями. И все-таки можно в Казахстан пока и в Белоруссию летать, так сказать, спокойно. Вот. И второе, пошла реинтеграция уже с участием и других, так сказать, стран. Сейчас идет обсуждение транспортного коридора «Север-Юг». Я понимаю, что 20 лет идет это обсуждение. Но вроде уже начали выходить на какие-то нормальные соглашения, что мы подключаем Иран, и мы организуем транзит в Европу с берегов Персидского залива, почти по Жириновскому. Но сейчас мы к этому вернемся, к этой теме. Перерыв будет коротким, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. То есть наряду с проблемами, которые мы имеем на традиционном постсоветском пространстве, есть и две тенденции как бы позитивные. С одной стороны, идет реинтеграция вообще всего мира. То есть отношения России с Турцией сейчас отчетливо и лучше, и интенсивнее, и многограннее, чем отношения России даже не с Туркменией, а даже с Узбекистаном. Отношения России с Ираном. Да, с Ираном очень сложно договариваться, но, так сказать, договорились по Каспию и пошли дальше. Опять вернулась тема Большого коридора. То есть, как бы, реинтеграция с участием России, она начинает выползать за рамки бывшего Советского Союза. Где-то мы теряем куски постсоветского пространства, а где-то мы начинаем более тесно взаимодействовать с регионами, которые раньше были, ну, совсем-совсем чужими.
Да, я с вами согласен. Действительно, если мы оценим вот эту всю картину за последние несколько вот этих десятилетий постсоветских, то однозначно говорить только отрицательными характеристиками, да, политики России, явление невозможно, как зачастую мы слышим. Во-первых, я бы отметил, что Россия сыграла очень большую роль в урегулировании целого ряда конфликтов. Если мы посмотрим тот же Приднестровский конфликт и 92-й год соглашения, и сохранение, в общем, статус-кво, ту роль, которую Россия играет как сопредседатель Минской группы по Нагорному Карабаху по урегулированию, ту роль, которую Россия сыграла в урегулировании таджикского гражданского конфликта, который был самым кровавым, кстати, на постсоветском пространстве, унес десятки и десятки тысяч жителей разных национальностей там и вызвал большое число беженцев. Это первое, что надо обязательно сказать. Поэтому зачастую у нас так некоторые наши там с Запада, да, партнеры говорят о том, что вот Россия как бы вносит дестабилизацию через эти де-факто государства. Но надо всегда помнить, что эти де-факто государства, они во многом образовались не по вине России, а по вине новых властей республик, которые проводили политику, которая не признавала права тех меньшинств или тех регионов, в случае с Приднестровьем, да, потому что там не этнический конфликт, на рубеже 80-х-90-х годов. И если говорить о реинтеграции, то да, конечно, определенные успехи есть и в деле строительства ЕАЭС, и в развитии союзного государства. Но здесь, конечно, надо быть осторожным, на мой взгляд, потому что, несмотря на то, что мы декларируем, что есть и таможенный кодекс, и определенные успехи в снятии нетарифных ограничений по пространствам, четырем, ну, есть не полностью, да, но продвижение есть. Но, к сожалению, говорить о том, что полноценный выстроен таможенный союз, да, имея в виду таможенную политику по отношению к третьим странам, согласование той же санкционной, контрсанкционной политики, то, что, очевидно, буксует союзное государство, здесь все-таки, Михаил Геннадьевич, я бы был достаточно осторожен. И надо сказать, что сейчас наступает такой период в отношениях между Россией и Западом, и общая напряженность возрастает, и мы видим это и по региональным различным аспектам, и по аспектам военно-стратегического противостояния, особенно, что мы видим, да, после выхода, предполагаемого вот в ближайшее время, американцев из РСМД, то есть фактически подрывающего систему ограничения вооружений, у нас остается только СНВ. Вот все это, конечно, накладывает дополнительные обязательства перед Россией и перед ее партнерами по совершенству этих систем. Но здесь очень многое будет зависеть, опять же, и от нашего внутреннего развития. К сожалению, надо признать, что зачастую оно не соответствует тем задачам, которые изначально мы планировали в экспертном среде, многие специалисты, при вот формулировании задач, стоящих перед этой интеграцией.
Да, вы уловили, на самом деле, на мой взгляд, самую больную точку всей постсоветской интеграции — отсутствие привлекательного образа будущего. Потому что у меня много разных было знакомых в разных средах, и все они говорили одно и то же. Они говорят: замечательно. Поймите, что мы живем не для денег. Это говорили даже фондовые аналитики. Мы живем ради какой-то проекта, сверхцели, да, ради мечты. Да. Расскажите нам, какую русскую мечту может предложить нам Россия? Вплоть до того, что боевики, которые еще в начале нулевых бегали с автоматами по горам, ну, там были переговоры, им говорили: ребят, ну вы поймите, что вас Саудовская Аравия сдала, вы просто расходное мясо, здесь не будет халифата, у вас нет будущего. И говорит: замечательно, а что, есть какой-то русский проект? Мы готовы вписаться, но пусть он будет. Вот Европа и Америка могут предложить разные, на самом деле, не совпадающие образы будущего. Они, они, может быть, не реализуются на практике нигде, там, где-нибудь, кроме Швейцарии. Но они существуют хотя бы на уровне
концепта.
Мечты.
Да, да.
На уровне концепта, да, на
да.
уровне фантазий, на уровне идеи. Но у нас этой идеи нет. Нам нечего предложить другим странам, кроме денег, и поэтому не нужно обижаться, когда к нам в результате этого начинают относиться, если по-китайски, как к кошельку на ножках. Мы вами попользуемся, потом уйдем к тем, у кого есть мечта. Это главная, фундаментальная, самая большая проблема, на фоне которой меркнут и все наши неудачи, и все наши достижения. Потому что чем всегда сильна была русская цивилизация? Мы предлагали всем возможность вписаться в свой проект. Всем. То есть... Да, извините.
Да, да, я полностью согласен, что, конечно, вот если говорить в исторической ретроспективе об этом, и это касается и имперского проекта, да, и советского проекта, который, конечно, нельзя считать империей, но который может стать особым федералистским типом, да, таким сочетаемости регионов и центра, да, потому что, наверное, его некорректно считать, конечно, имперским проектом, хотя часто так называют.
Имперское не годится. Извините, я вас сейчас прерву, потому что, знаете, когда-то Ленин сказал про тюрьму народов.
Да.
А потом все говорили, вот Советский Союз кормил окраины за счет России. Это объективная неизбежность.
Конечно.
Потому что при царях, какие регионы были наиболее развиты промышленными? Польша и Прибалтика. Ровно по той же самой причине. И есть исследования, которые показали, что Ленин ошибся в своих статистических выкладках и не заметил или проигнорировал, что и при царях Российская империя развивала окраины за счет центра. Это как бы было практически всегда.
Такая преемственность, да.
Это практически всегда.
Да, но вот правильно, на мой взгляд, отметили об образе будущего. Да, это касается различных аспектов и в экономическом плане, и в плане социального развития, и в плане мягкой силы. Очень часто мы говорим, да, в последнее время, что Россия очень слабо выступала как такой транслятор мягкой силы на постсоветском пространстве, и что эта мягкая сила была обращена в большей степени в прошлое. Вот, конечно, да, мы понимаем, что такое государство, как Россия, она не может опираться только на мягкую силу. Мягкая сила Швейцарии и Исландии — это одна, да, а все-таки в России
и даже
сочетание...
Исландия,
да,
когда у них
сила,
были поисковые войны с Англией, она грозилась разместить у себя нашу военную базу.
Мы случайно говорим не только о мягкой силе, но и об умной силе, в том числе и тот же Най, который основал, да, этот термин придумал и вот эту, развивал эту всю концепцию. Вот, но тем не менее мы видим, что да, в наших странах-соседях в значительной степени не просто уходит русский язык как важнейший элемент скрепления постсоветского пространства, но и значительная часть молодежи либо уже не бывала в России, либо никак с Россией не связана, и не связана в том числе и в сфере образования, конечно, и в сфере науки, и в сфере обменов. Кстати говоря, важнейшая вещь для нас с точки зрения развития, вот если мы говорим о переформатировании вообще региона и о том, как Россия будет встраиваться с новой реиндустриализацией, с географическим переформатированием и так далее, то ведь никакие проекты эти невозможно осуществить без коренных трансформации и прекращения того общего тренда постсоветского, который был в нашем образовании.
Нет, ну образование...
Это ключевой вопрос.
Я понимаю, что, значит, не надо относиться никак к тому, что я сейчас скажу, потому что все-таки работник высшего образования, но у нас уничтожается образование. И я, привлекая молодежь для тех или иных проектов на протяжении уже 20 лет, я просто вижу катастрофу. Я вижу людей, которые не способны понять поставленное задание. Не то, что они там не способны приложить усилия для его выполнения, они не способны понять. Они информацию воспринимать не могут, и это проблема не гаджетов, это проблема университетов. Ну, и понятно, что когда мы имеем эти проблемы внутри страны, мы не можем конкурировать с Китаем.
Совершенно верно.
Я не говорю про Англию, Америку и Европу, это другое, но мы не можем конкурировать с Китаем, который развивает ту же самую модель универсального комплексного образования, которая когда-то была в Советском Союзе. Мы не можем конкурировать с Кореей, мы не можем конкурировать со всеми
остальными. Кстати, с некоторыми европейскими странами, которые тоже взяли на вооружение зачастую
советские
общие базовые модели.
А кто, кстати,
модели.
Взял эту модель из европейских стран?
Ну, Финляндия, я знаю, школа очень серьезная.
Да. Но они, на самом деле, Финляндия, они реформировали школу, пришли к ее краху и стали переобуваться обратно. возвращаться к советской модели.
Да,
они уже прошли цикл.
Да.
В Америке в 2012 году они отказались от своей, так сказать, модели школьной и стали пытаться интегрировать.
Конечно, идеализировать не надо вообще, да, советскую модель, точно правильно. Но то, что у нас разрушена преемственность, то, что мы видим, вот это тестовое мышление, дикая бюрократизация. Сейчас все говорят о цифре, да, цифровое. Но цифры же это средство. Это же средство получения успеха. Это не базовый. А когда мы все говорим о цифре, а у нас 80 лет одна бюрократизация идет, ну какой в этом смысл?
Ой, к сожалению, у нас идет системная подмена качества и смысла абсолютно фиктивными делами. И модель, которая реализуется у нас, она лишает молодежь возможности самостоятельно мыслить. И мы проигрываем конкуренцию, в том числе из-за этого. Сейчас мы уходим на паузу. Она будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, Александр Владимирович, я приношу извинения. Я просто не могу сдержаться. Вы произнесли для меня волшебные слова системы образования. Просто хочу пояснить уважаемым слушателям, дорогие друзья, у нас сейчас преподаватель, точно так же, как и врач, превращен в писаря. Он не имеет права преподавать, он должен готовиться к преподаванию, он должен заниматься заполнением бесчисленных анкет, справок и прочей отчетности. У нас нормальная ситуация, просто это видел своими глазами, когда лектору во время лекции, на полуслове обрывая его, звонят по мобильному телефону, и он не имеет права не взять этот звонок, он обязан ответить, и ему начинают орать. Ну, уважаемого профессора, орать начинают, так что в аудитории слышно, почему вы до сих пор не сдали методичку. И люди, которые звонят, прекрасно знают, что не звонят на лекцию. И смысл именно в этом. И когда здесь же сидят студенты из стран СНГ, то не только белорусы и жители Казахстана. Жители Таджикистана тоже просто смеются в голос и понимают, что им это не нужно. Потому что, может быть, у нас была общая история когда-то, поколение назад, но вот этот бред, это безумие, это откровенное издевательство над каждым человеком, который имеет хоть какое-то знание хоть о чем-либо, оно никому нормальному на постсоветском пространстве не нужно. И люди, увидев это, бегут от России, сломя голову. Но, тем не менее, есть и наши собственные ошибки во внешней политике. Мы, например, стесняемся лидерства. Александр Владимирович сейчас очень это сказал очень четко, но в другом ряду. А я хочу зафиксировать, что Россия объективный лидер на постсоветском пространстве. И когда мы говорим о том, что мы равны условной Армении с населением там, 3 миллиона человек до 3 миллионов, или условной Грузии с населением до 4 миллионов человек, или условной Молдавии с населением 3 миллиона человек, то мы автоматически лишаем себя возможности сколь бы то ни было конструктивного взаимодействия с этими государствами и народами, потому что мы демонстрируем свою неадекватность и свое безумие. И модель Евросоюза как интеграционная в этом случае не работает, потому что в Евросоюзе были два ключевых участника, Франция и Германия. Два. А мы одни на постсоветском пространстве. Но последнее, что я хочу уточнить, все-таки мы перечислили, Александр Владимирович перечислил конфликты, которые Россия погасила. Но главное доказательство, главное наше достижение не в этом. Главное достижение в том, что с 1994 года, с конца войны в Абхазии, мы не допустили ни одного конфликта, кроме прямо организованных, инспирированных нашими западными конкурентами. И их было только два – в Южной Осетии и на Донбассе. И даже водный конфликт в Средней Азии чудовищный, когда вся вода у Киргизии, а потребность в воде у Узбекистана и Таджикистана, мы не даем этому конфликту выйти, так сказать, в непристойные формы. Внешне все выглядит очень хорошо и прилично. И вот в связи с этим, Александр Владимирович, давайте рассмотрим сферу безопасности, военно-политического сотрудничества.
Ну, видите, Михаил Геннадьевич, постсоветское пространство сегодня, особенно последние 4-5 лет, да, в сфере безопасности, это, конечно, ключевой вопрос. Первый уровень — это то, что происходит в отношениях между Россией и Западом. И как бы мы ни говорили, и украинский кризис, да, и ситуация в рамках других конфликтов, и особенно вот то, что сейчас началось, полный демонтаж системы ядерного разоружения, потому что после выхода из ПРО, да, после ДНЯО, да, то есть ДАВСЕ и РСМД, да, под риском находится уже СНВ, а возможно в перспективе и ДНЯО договор. То есть здесь ситуация действительно очень серьезная. И, конечно, те страны, которые вокруг России, нам очень часто говорят, ну, территория в нынешнем мире не имеет большого значения. Ну, извините меня, где находится ПРО? Установки, да, которые могут, в принципе, использовать и крылатые ракеты, они находятся на конкретной территории. Поэтому как раз вопрос этой безопасности в Центральной и Восточной Европе, особенно западный фланг постсоветского пространства, это сейчас, безусловно, ключевой вопрос. И вот и белорусский сюжет, да, и украинский сюжет в этом смысле приобретают очень большое значение. От России потребуются обязательно какие-то асимметричные шаги. Потому что на симметричные шаги, я уверен, мы не можем пойти, да и, наверное, это и не нужно,
да, и
повторять
не
советский опыт, да, 70-х годов, когда ВПК фактически был отдельным субъектом зачастую, да, который огромный получал субсидии, да, и было даже несколько, как многие эксперты считают, и ошибочных направлений развития нашего ВПК, да, с точки зрения обеспечения армии и флота. Вот, поэтому требуются, конечно, асимметричные шаги, но я думаю, что этот курс американцев, он очень надолго. Чем скорее мы это осознаем, что это противостояние, оно вызвано не ситуативным каким-то поведением России, а это во многом объективный процесс. Потому что если мы посмотрим на ситуацию, мы увидим, что началось все не с 2014 года, а еще с середины, с конца 90-х. Позиция Примакова, расширение НАТО, конфликт в Югославии, провал плана Козака по Молдове, который был абсолютно четко организован с той стороны. Вы уже сказали о войне и о конфликте в Южной Осетии, да? То есть и Мюнхенская речь, которая важнейший рубежный этап. То есть мы же, если посмотрим на тренд, мы увидим, что в принципе эта ситуация, она пришла к тому, к чему она должна была прийти в результате вот тех процессов, которые происходили. Поэтому от России, конечно, в данном случае потребуется очень серьезное внимание к таким интеграционным объединениям, как ОДКБ, Центральной Азии, потому что при всем преимуществе Китая в экономическом плане, мы знаем, да, инфраструктурные проекты и газ, то, что они получают, особенно в Туркмении, полностью завязано на поставке газа, да, сейчас в Китай, то их логистические проекты, инвестиции, конечно, они превосходят, значит, по многим показателям России. Но в военно-политическом плане Россия остается в этом регионе доминирующим фактором и обеспечит реальную стабильность. И эти страны, центральноазиатские, и их режимы, это прекрасно понимают. Прекрасно понимают. Поэтому и последний визит, кстати, президента в Узбекистан об этом ярко свидетельствует. Поэтому в этом плане, конечно, нужно совершенствовать эту систему. Но у меня отношение достаточно скептическое. Достаточно скептическое к тому, что, например, европейцы смогут противостоять вот этим тенденциям американцев по демонтажу системы разоружения. Понимаете, как бы мы ни говорили, что ну, они заявили, они против, да, на них будет, возможно, направлен ответный удар, да. Ну, во-первых, сама Европа не единая. Европа новая, Европа старая. Мы видим, какие противоречия между Польшей и Германией. Да, Польша четко ориентируется на Вашингтон. Тем более претендует на организацию так или иначе Интермариума. Вот, mm-hmm. Они говорят, что Украина не туда не входит, но мы же понимаем, что географически она туда входит. И это важнейший регион, который Польша, конечно, претендует. Поэтому сейчас создаются новые и воинские подразделения поляками в Восточной Польше. И пошла речь о Форт Трамп, о размещении. Возможно, пойдет речь о размещении ракетных систем. Да, они быстро это сделать не смогут. Конечно, американцы в сухопутном наращивают эту группировку. Но, тем не менее, вот последние события с переброской боеприпасов в Рамштайн на базу, да, они свидетельствуют о том, что этот процесс пошел.
Да, у нас реально нарастает угроза с Запада на фоне демонстрации нами своей слабости. И есть еще одна большая проблема, потому что созданное американцами в свое время и запрещенное у нас за терроризм исламское государство потерпело поражение в Сирии и в Ираке, но оно же никуда не делось. Там были сообщения, что несколько тысяч, может быть, более 10 тысяч руководителей и командиров, включая членов семей, было вывезено в Европу, но остальные рядовые участники, они же никуда не вернулись. Они перебазировались в Афганистан, они еще где-то там остаются, и они сейчас создают реальную угрозу, в первую очередь, для Туркмении. Потому что Туркмения сейчас действительно поставляет газ на Китай, но у них есть шельф. Пока не было соглашения по Каспию, шельф был заперт. Там и французы, там и итальянцы, где-то сбоку присутствуют американцы, и газ с туркменского шельфа может стать значимым ресурсом для Европы. Правда, он там будет конкурировать не с нами, он будет конкурировать там с американским, но и с катарским. Но, тем не менее, это значимый ресурс.
Да, я согласен. Вопрос транскаспийского газопровода вы имеете в виду, который, в принципе, разрешен этой конвенцией. Там есть экологические разные предохранители, в принципе, которые можно использовать. Но так или иначе, будем считать, что он разрешен. Хотя Россия добилась важных позиций с точки зрения неучастия военных баз третьих государств, да, не региональных.
Военных баз нет, а транспортный пункт возможен.
Да, логистически, но там еще есть пункт о том, что нельзя агрессию против ни одной стороны, со стороны какой-либо стороны, с этой стороны Каспийского региона. Но вы правильно отметили, что этот вопрос очень важен. Тем более мы видим, что социальная ситуация в Туркмении крайне обострилась. И по последним сообщениям, в общем, там, конечно, политический режим вступает в свою, прямо скажем, кризисную фазу. И даже не только с точки зрения сложности прикрытия границ и слабости туркменской армии.
С точки зрения подавления населения.
Но и с точки зрения того, что население находится, особенно в регионах, в очень сложном положении. Хотя население не такое большое, а страна четвертая в мире по запасам газа. Вот, и действительно практически получает все свои финансы за счет именно экспорта газа. Вот. Но я думаю, что вопрос транскаспийского газопровода это не быстро будет решаться, потому что еще большой вопрос, насколько это нужно Азербайджану, учитывая, что Азербайджан сейчас сам стремится наращивать свою добычу газа и выравнивать вот этот тот дисбаланс, который есть в пользу нефти у них. Потом транскаспийский газопровод это все-таки довольно сложный проект и технически сложный проект. Вот. Но то, что вы правильно заметили, что есть вот эта тенденция и возможности возврата боевиков, это да. Mm-hmm. Кстати говоря, там постсоветская составляющая тоже присутствует, потому что значительная часть боевиков из того же Панкистского ущелья и Ахметовский район, да, Грузии, они тоже там были замечены.
Да. И на этом фоне меня на самом деле вот просто моя рана неприходящая, не заживающая, это переход Казахстана на латиницу. Это такая демонстрация. Ну, помимо того, что мы, западные люди, мы принадлежим к развитой цивилизации, а вы здесь все варвары, это, так сказать, демонстрация желания не иметь ничего общего с нами от слова «вообще». И вот это очень сильная. Это очень сильная демонстрация. И российское государство на это вообще не отреагировало никак, потому что не знает, что с этим делать, на мой взгляд. Но это выход из цивилизационного поля. Это фундаментальная вещь. И на самом деле то, что мы об этом не говорим, то, что мы закрываем на это глаза, является, я считаю, главной проблемой постсоветской интеграции. Потому что можно взаимодействовать и можно интегрироваться с людьми, которые используют другую азбуку. Можно интегрироваться с людьми, которые считают себя чуждыми вам. Это сложно, но прецеденты в мире есть. Но вот когда вы игнорируете реальность, когда вы никак не хотите соотноситься с реальностью, не хотите ее учитывать и даже замечать, вот это противоречит любой осмысленной деятельности. И, на мой взгляд, это главная проблема интеграции постсоветского пространства, и она находится, к сожалению, в Москве. И я надеюсь, что мы ее со временем исправим. Счастливого вам, до свидания, до следующей пятницы. Спасибо огромное,
Александр Владимирович. Вам спасибо за приглашение. До свидания.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.